Мадам Анж, Тюлип все искал выход, прочь из этой тьмы, от этого голоса, но тщетно шарил рукой в пустоте. При всем моем уважении, учтивый мужской голос так близко, что Тюлип невольно отскочил, и под руку ему попалось что-то кривое и твердое. При всем уважении, не у вас ли случайно так воняет? Тюлип ощупывал твердую штуковину, гадая, что бы это такое могло быть. Он мог поклясться, что никогда не держал такое в руках. Не совсем жесткое, не совсем мягкое, довольно теплое. Хм. Это не у нас, — проговорил в темноте скрипучий голос. Тут только бедная гниющая женщина.
При всем к вам уважении, я бы хотел уйти.
— Ну и катитесь, — возмутились в темноте. — Никто вас не держит. Чего ждете-то?
— При всем моем уважении, — вскричал мужской голос, — я жду, когда вы соблаговолите отцепиться от моей ширинки. —
Тюлип поспешно выпустил кривулю и, бормоча проклятие, попятился, наткнулся спиной на стенку и остановился, вытирая руку о штанину.
— Ха-ха! — с достоинством прокашлялся неизвестный. — Зная я, что тут дамы, не пришел бы нагишом. Всенепременно надел бы брюки.
— Как вам не стыдно! — проскрипело в темноте. — Такие шуточки! У смертного одра несчастной загнивающей женщины! — Стыдно! — эхом подхватил другой голос, женский, писклявый. — Стыд и позор, мадам Анж! А тот первый голос все стонал. — Пьеро! Пьеро! — Простите, мадам Анж! — вмешался вдруг протяжный, хриплый голос. — Я Ноэми... «Ноэми, ну вы знаете, ваша новая соседка».
«Ноэми проститутка?» — сурово осведомились в темноте.
«Ноэми проститутка», — смиренно признал новый голос. «Простите, что беспокою вас. Я понимаю, сейчас, когда бедная мадам Мари тут разлагается, не следовало бы вам докучать, но у меня взбеленится клиент». «Не могу, — говорит, — трахаться в такой воне. Не могу. Мне это, — говорит, — мешает. Я, — говорит, — сразу вспоминаю, что у меня жена и дети».
— Ну и что?
— Ну и вот я пришла посмотреть. Может, эта несчастная мадам Мари так смердит?
— Нет, не она. Идите прочь.
— А вы уверены? Простите, что настаиваю, но у меня взбеленился клиент. Не могу, — говорит, — трахаться в такой воне. Мне это, — говорит, — мешает. Я, — говорит, — сразу вспоминаю, что у меня жена и дети.
— Чтоб так смердеть, ей надо полежать еще ночи три.
— Бедняжка. А этот говорит, мол, сразу вспоминаю, что у меня жена и дети. Спокойной ночи, мадам Анж.
Спокойной ночи, мамзель Ноэми.
Пьеро! Все стонал первый голос. Пьеро! Тюлип опять пошел вперед, растопырив руки и широко раскрыв глаза, как будто можно было что-то увидеть. Пьеро! Пьеро! Пресвятая Дева Мария, ты ведь тоже мать. Спаси и сохрани мою несчастную душу. Ай!
«Что это? Жульетта, вы мне суете руку между ног?»
«Я? Мадам Анж, да я стою себе спокойно. Ай! О, Господи, Жульетта, что это вы орете?»
«Что? Что это такое, мадам Анж? Что вы мне в руку сунули?»
«Я? Я, Жульетта, да провалиться мне на этом месте, если я к вам прикасалась».
«А что это было?»
«Сама не знаю, мадам Анж. Что-то такое твердое, горячее, дрожащее. Такое твердое, горячее, дрожащее. Да-да».
«Хм-хм! Пьеро! Пьеро! Ай!
А вы-то почему орете, мадам Анж? Пугаете меня!»
«Все так и есть, Жульетта. Я то же самое почувствовала. Прямо в лицо мне ткнулось что-то такое твердое, горячее, дрожащее».
«Ага, это оно, такое твердое, горячее, дрожащее. И что это, по-вашему, мадам Анж?»
«Да ничего хорошего, Жульетта, ничего хорошего! Пьеро! Пьеро!»
Все смолкло. Только где-то вдали закричал ребенок. Тюлип, усмехаясь и вытянув руки, пошел неверным шагом дальше. И вдруг уперся в деревяшку. Пощупал пальцами, вроде бы, тело. Женское. Указательный палец уткнулся в пупок и задержался там.
«Хе-хе-хе!» — прыснул Тюлип.
«Кто это?»
Что-то затрещало.
«Она еще страдает. Слышите, Жульетта? Она шевелится, мечется». Снова треск, и еще все чаще, все громче. Слышите, слышите, Жульетта, вон как мечется.
Да слышу, слышу, мадам Анж.
Теперь помимо треска слышалось еще прерывистое хриплое пыхтение.
Она хрипит,
«Это последний спазм, Жюльетта!»
«Да-да, последний, мадам Анж!»
В потемках гроб непрерывно трещал, а пыхтение все учащалось, будто кто-то старался не отстать от треска.
А голос у нее как изменился-то, Жюльетта. «Не знаю я, что это она?»
«Сказала бы, что там в гробу мужчина. Вы слышите, Жюльетта?»
«Да слышу, слышу, мадам Анж!»
«Я никогда бы не поверила, что голос может так вот измениться!»
Теперь в потемках слышался ровный треск и протяжное, мощное, хриплое, прерывистое дыхание.
«Слышите, как она мечется, Жюльетта? Задыхается, слышите, борется с недугом из последних сил!»
«Еще бы не слышать, мадам Анж, глухой и то услышит. Недуг-то, кажется, так на нее и навалился, так и всаживает сверху.
Гроб ходил ходуном, скрипел, трещал, отплясывал в темноте бешеную джигу, точно разъяренное чудище пыталось сбросить загривка настырного наездника.
«Слышите, как она бьется в агонии, Жюльетта? Слышите, борется с тлением?»
«Да слышу, слышу, мадам Анж.
Но как же изменился ее голос! Точь в точь, как у мужчины стал.
А эта гниль, мне кажется, так на нее и навалилась, так и всаживает сверху.
Господи, смилуйся над несчастной!
А аминь!
Спаси ее грешную душу!
А аминь!
Ее грешную-грешную душу!
А овщи!»
«Как не стыдно, Жюльетта, как вам негодница несовестно чихать в такую торжественную минуту?»
«Простите, мадам Анж, это все из-за вони. Щекочет нос, нет сил держаться».
«Боже правый, смилуйся над несчастной!
А аминь!
Спаси ее грешную душу!
А аминь!
Ее грешную-грешную душу!
А
Жюльетта! Пчхи!
Простите, мадам Анж, клянусь, нет сил сдержаться».
Трещать стало пореже и потише, а скоро перестала и хрипеть.
Ну все, с ней кончено, она стала прахом, а душа ее уже вкушает райское блаженство.
«Рай, рай, ай, айское блаженство!»
Тюлип, еще не отдышавшись, снова растопырил руки и пошел неверным шагом дальше, с блуждающей скользкой улыбкой на устах, и вдруг налетел на старушку в середневом халате с попельотками на голове. Она держала искривленную, капающую воском свечку и чуть не сунула ее тюлипу в самый рот, будто хотела дать попробовать на вкус.
«Извините, мсье», — заговорила она дребезжащим голоском, — «это не вы случайно так смердите?»
Тюлип хотел учтиво поприветствовать старую даму, сообразно ее полу и возрасту, но неосторожно задел носом пламя свечи и, взвизгнув, как укушенный, отскочил.
«О!» — тряся попельотками, испуганно продребезжала старушка. «О, мсье, вам больно! Умоляю, простите, я стала чуть-чуть близорукой».
«Ничего страшного», — учтиво ответил Тюлип, потирая нос. «Пустяки».
«Так значит, это не вы?» — продребезжала старушка.
«Мне, право, очень жаль», — самым светским тоном ответил Тюлип.
«Я бы и рад, но, увы, это не я».
«В таком случае», — продребезжала старушка, — «я пошла. Пойду поищу где-нибудь еще. Всего хорошего, мсье».
«Мое почтение, мадам», — поклонился Тюлип, но потерял равновесие, вскрикнул, непроизвольно побежал куда-то в сторону, под ногами громко хлюпала вода, возмущенно квакали жабы, и, наконец, совершенно сбитый с толку, он остановился в круге желтого света.
Воняло так, что Тюлип закашлялся. Прямо перед ним стоял легаш со свечой.
«Эк!» — рыгнул Тюлип.
«Да ты, брат, пьяный!» — с завистью воскликнул легаш.
«Эк!» — согласился Тюлип.
Легаш принюхался.
«Дешевая сивуха, по 10 су за литр! Ах ты, скотина!»
«Эк!» — скромно рыгнул Тюлип.
Вдруг где-то закричал ребенок. Крик был короткий, сиплый, резкий, как ругательство. Он исходил от земли, как бы со всех сторон сразу, далекий и близкий, как будто сама ночь крикнула вот так детским голосом.
«Может, это он?» — с надеждой сказал легаш.
«От него так смердит.
Как думаешь, свинская твоя рожа, а?»
«Эк!»
— с сомнением рыгнул Тюлип.
Пышная шевелюра. Желтый свечной кружок переместился, попал на какую-то дверь. То была не просто дверь, не обычная, а покойная. Дверь, похороненная по всем правилам, иначе говоря, труп двери. Но и после смерти она выполняла свою функцию, закрывала вход в могилу. Вся в трещинах, в пауках и паутине, она старалась все же сохранять достойный, неприступный, безупречный вид, но это плохо удавалось. Тем более, что от прошлой, не особо благородной жизни на ней осталось постыдное красноречивое клеймо «Ватер-клозет». Легаш подошел, постучал, никто не ответил. Он постучал еще. На этот раз послышались тяжелые, шаркающие шаги, дверь открылась. Над ровным пламенем свечи нарисовалось морщинистое лицо. «Что нужно?» Легаш молчал, воинственно топорща крысиные усы. Тюли прыгнул. «Эк!» Лицо над ровным пламенем свечи зашевелилось. Морщины на щеках, на лбу пошли мелкими волнами. «Знаю, знаю», — торопливо и хрипло заговорил отворивший дверь. «Вы по поводу мальчишки. Сказать, что он орет. Как будто я не знаю. Или вы думаете, мне приятно слушать этот ор? А куда деваться? Задушить его я уже не могу. И что прикажете делать? Моя жена болела, и гной попал ей в молоко. А ребенок орал и орал, потому что он пил этот гной. Так сказал врач. Его вызвал хозяин. За свой счет надеялся, что мать с ребенком заберут в больницу. А он орал из-за гноя в грудном молоке. Так сказал врач. Да, да, врач. Но только уже было поздно, у ребенка прогнили кишки. Прогнили. Ага, из-за материнского молока. Такая штука. Из-за материнского молока. С материнским гноем. И вот он орал и орал. Тогда я взял веревку, сделал петлю, встал на стул, просунул голову в петлю, ну, чтобы не слышать его ор. И вот я тут. Но вы же слышите? Он поднял руку. Раздался крик, короткий, сиплый, резкий, как ругательство. Ребенок все равно орет. И тут Легаша осенило. «Дайте-ка посмотреть», — воскликнул он. «У меня идея. Вы уверены, что эта малявка только орет? А может, он еще чуток пованивает? Недаром гноя насосался. Так вы уверены? Уверены?» Тот за дверью молчал. Лицо его над ровным пламенем свечи не дрогнуло. Не дрогнули морщины. «Ну что уставился?» — гаркнул Легаш. «Заклинило?» Дверь с грохотом закрылась. Вместо лица в морщинах перед ними снова оказалась табличка «Ватер-клозет», на диво беленькая и новенькая. «А, чтоб тебя!» — ругнулся Легаш. Он ловко плюнул в голову кемарившей на камне жабы и уныло потопал прочь, таща за собой огромную расплывчатую тень. Тюлип, задыхаясь от вони, хотел последовать за ним, но заблудился. А вскоре, сам не зная как, вдруг оказался перед девицей с пышной шевелюрой. Она сидела за конторкой с кассовым аппаратом, обезноженная, как все кассирши, и пристально смотрела на пришельца поверх зажженной свечи. «Добрый день, мадам!» — пролепетал Тюлип, пару раз сблевнув, и галантно повихлялся перед нею. Пышная шевелюра мрачно, с рыданием в голосе отозвалась: «Добрый день, мсье!» и тяжело вздохнула. Тюлип из вежливости тоже. Он огляделся, но не обнаружил ничего, что подсказало бы, где он находится. Свеча мало что освещала, в полумраке виднелись лишь пустые гробы. Оттуда, где они громоздились, доносился мощный храп. Тюлип достал из кармана щегольской клетчатый платок и, изящно покачиваясь, промокнул лоб. «Смерть всегда поражает невинных», — промолвила пышная шевелюра. «Это точно», — согласился Тюлип, все так же качаясь из стороны в сторону. «Справки выдаются бесплатно», — душевно прошептала шевелюра. «Вы ведь из общей могилы? Небось, новенький?» «Точно», — подтвердил Тюлип, раскачиваясь все сильнее. «Новенький! Именно так!» «Увы!» — пышная шевелюра возвела очи горе. «Увы!» — повторил Тюлип, тоже закатил глаза и даже подпустил слезу. Казалось, пышная шевелюра опечалилась еще больше, но то была иллюзия, ибо большей скорби и отчаяния человеческое лицо выразить не способно. «Ужасно!» — простонала она. «Это просто ужасно!» «Да», — согласился Тюлип, — «это просто...» И, помолчав, договорил: «ужасно». Шевелюра снова вздохнула. Тюлип в утешение опять перед ней повихлялся. «Тиф!» — шепнула она. «Точно!» — радостно кивнул Тюлип, все так же по-светски изящно покачиваясь. «Конечно, тиф!» С не меньшей радостью он согласился бы и на холеру. «И вас закинули в общую могилу, без гроба, прям так, голым, как...» Она поискала сравнение, Тюлип подсказал самое банальное: «как червь». Но шевелюре, видимо, хотелось чего-нибудь оригинального. голым, как этот вот, — предложил он тогда, расстегивая ширинку и подставляя ее кассирше под самый нос.
«Да-да-да», — обрадовалась она и понюхала, — «голым, как это вот. Вы, наверное, умерли вчера? Или, может быть, нынче утром?»
«Да дело в том, что я еще не очень-то и умер», — ляпнул Тюлип. На лице кассирши отразилось вдруг такое подозрение и неодобрение, что Тюлип поспешно застегнулся и пошел на попятный. «Но я уже в агонии», — заверил он шевелюру, — «при последнем издыхании».
«У нас широкий выбор гробов», — обходительным тоном сказала она.
Тюлип изумленно пошатнулся, зашелся идиотским смехом, потом наклонился поверх свечки и прошептал: «Я что, тебе совсем не нравлюсь?» Пышная шевелюра вздрогнула и спросила сурово и сухо: «Как это понимать? Если вы надеетесь на скидку...» «Я ваш поклонник», — ворковал Тюлип, покачиваясь так изящно, как только был способен, — «самый-самый пылкий. В кредит фирма не торгует». Внезапно Тюлип схватил кассиршу за волосы, подтащил их к губам и судорожно поцеловал. «О, не противьтесь!» — простонал он. «Я ваш поклонник!»
«Вот оно что!» — вскричала шевелюра, вырываясь из его рук. «Я вас узнала! Вы тот гнусный тип...»
«Что?» — искренне удивился Тюлип. «Тот гнусный тип, который тогда утром натравил на меня легавых. Так зарубите на носу, любезный, плевать мне на вашу полицию!» Хоть пожарных позовите, хоть английскую королеву, да принца-консорта.
— Принца-консорта? — протянул Тюлип. — При чем он тут? Какого черта? — смотри-ка, в рифму получилось.
— Кого угодно, мне никто не помешает, ясно? Хочу и буду утром разгуливать по коридору нагишом, воздушные ванны принимать. Никто, ни вы, ни они, ни полсотни мерзких охламонов, тех, что высовывают из своих могил носы и все остальное, да пристают ко мне со всякими похабствами.
Но, — бормотал Тюлип, растерянно покачиваясь, — но...
— Довольно! Эсташ! Эсташ! Где-то поблизости с грохотом открылся гроб, и появилась долговязая фигура в длинном черном пиджаке. Таких полно во всех похоронных шествиях всех цивилизованных стран мира, с тех пор, как в мире существуют похоронные шествия, то есть с тех пор, как существуют цивилизованные страны. В одной руке он держал траурный венок, а другой ковырял здоровенный гнойный прыщ на кончике обвислого длинного кривого носа.
— Ты звала меня, деточка?
— Звала, Эсташ. — Да, я тебя звала, — напыщенно сказала пышная шевелюра. — Ты, полагаю, видишь этого вот господина? Не переставая терзать свой прыщ, Эсташ смерил упомянутого господина наметанным взглядом и сказал:
— 1,70 м. Это для гроба?
— Возможно, и для гроба, Эсташ. Но пока речь не о том. Этот господин заявляет, Эсташ, что ему неприятно видеть меня голой по утрам.
Но, — заикнулся было Тюлип, — но Эсташ укоризненно уставился на него, все раздирая прыщ.
— Все мы приходим в этот мир нагими, — проникновенно сказал он. — А потому имеем право ходить нагишом. — Ай! — он дернулся и запрыгал на одной ножке, прыщ наконец прорвался. — Иди смажь йодом нос, — велела шевелюра. — Я очень рада, что ты избавился от прыща.
— Я тоже, деточка. Ты же видела, там внутри был легаш. С этими словами Эсташ растворился во тьме.
— Послушайте, — завопил Тюлип, — это не я. Клянусь, я вас люблю.
— То есть как это любите? — с ужасом переспросила шевелюра.
«Вот так!» — с надрывом выкрикнул Тюлип и, громко чмокнув собственную ладонь, послал ей воздушный поцелуй. «Честное слово!»
«Но вы даже не умерли по-человечески!»
«Я умер, ну, то есть я сейчас умру. Какая к черту разница? Помру! Я сам себя нахрен убью, сию минуту!»
Пышная шевелюра заерзала на стуле. «Эсташ! Эсташ!» Эсташ снова вынырнул из темноты. Из глаз его катились слезы, к носу он прижимал платок.
— Я смазал его йодом, деточка, — сказал он плаксиво. — Ужасно щипит, больно. — Эсташ! — сердито крикнула шевелюра. — Этот господин мне признался.
— Да ну?
— Ну да, он меня любит.
Эсташ с интересом посмотрел на Тюлипа поверх платка.
— Я тоже люблю тебя, деточка, — сказал он.
— Но он, чтобы со мной соединиться, готов себя убить! — трепеща от восторга, воскликнула пышная шевелюра. — Потому что он еще не совсем мертв.
— Ваши размеры? — живо спросил Эсташ, с редкостным проворством вытаскивая из кармана складной метр.
—
— растерялся Тюлип. — Ну, рост какой? — 1,71 м, — азартно выпалил Тюлип. — Дубовый? — Пусть дубовый. — С позолотой? — С позолотой. — Дата, адрес, имя? — Завтра. Вторая могила слева — Тюлип. — Вторая слева — Тюлип. Завтра 300. Идет? — Идет. — Пока. — Пока. Тюлип развернулся и нырнул в темноту, а там немедленно наткнулся сначала на что-то твердое и, видимо, немое, потом на что-то мягкое, издавшее слабый крик. Христос, дитя и спичка. «Кто тут?» — заорал ошалевший от страха Тюлип. «Руки вверх! Стрелять буду!» Он чиркнул спичкой, в кончиках пальцев поднялось дрожащее огненное ушко. Это был ребенок. Примечание. Начало отрывка почти дословно воспроизведенного псевдо. История о Христе, ребенке и спичке упоминается и в «Жизни и смерти» Эмиля Ажара. Конец примечания. Босой, утопавший в рубахе не по росту. В темноте был виден только блеск глаз, устремленных на горящую спичку. На груди большой темный крест, на кресте Христос, который поднял глаза и тоже с любопытством смотрел на огонек. «Думаешь, пальцы ему обожжет?» — спросил ребенок. «Нет», — ответил Христос, не отрывая глаз от спички. «Нет, не думаю». «Думаешь, раньше погаснет?» — опять спросил ребенок. «Да», — подтвердил Христос. «Думаю, будет так». «Может быть», — сказал ребенок. «Хотя, по-моему, обожжется». Он скосил глаза на огромное распятие. «Спорим?» «Нет», — отказался Христос. «Я никогда не спорю. Религия не позволяет». — Ах, да, — спохватился ребенок, — об этом я и не подумал. — И напрасно, — сурово сказал Христос, — думал бы об этом почаще. Не приставал бы ко мне то и дело со всякими глупостями. — Не сердись, — сказал ребенок. — Я никогда не сержусь, — свирепо отвечал Христос. — Религия не позволяет. Он все смотрел на спичку. — А на что это ты собирался поспорить? — спросил он угрюмо. — На ножик, — быстро предложил ребенок. — А? «Идет на ножик?» «Идет», — согласился Христос. Опять направил взгляд на спичку, а она тотчас погасла. «Ножик мой», — сказал он довольно. «Нечестно, я так не играю! Опять ты чудо сотворил!» — возмутился ребенок. «Хе-хе-хе!» Христос елейно улыбнулся. «Это шутка. Будешь знать, как со мной спорить». В темноте в дрожащей вытянутой руке Тюлипа засветилась новая спичка. «А ну-ка...» — Сотвори еще разочек чудо, — попросил ребенок. — Не желаю, — отрезал Христос. — Больше одного за раз никогда не делаю. — подразнил его ребенок. — Да ты просто не можешь. Слабо. — Могу, — распалился Христос. — Не слабо. Спорим, что не слабо. — Давай. Мгновение Христос и спичка смотрели друг на друга, и спичка смиренно погасла, как будто опустила взгляд. — Никакого обмана... «Ничего не припрятано, ни в руках, ни в карманах», — язвительно заключил Тюлип, отчаянно, как утопающий, размахивая руками в темноте. «Фокус-покус абракадабра! Хорошо тому, кто родился индийским факиром, по нынешним тяжелым временам ему обеспечен кусок хлеба. Будь тут кюре, он бы уже орал про чудо. Но я-то в чудеса не верю. И у моей жены был один постоялец кюре, который тоже в них не верил. Однажды утром он ушел, а дома в чемоданчике оставил 1000 франков. Приходит, а 1000 франков тю-тю. Он побежал к моей старухе, вопит: «Убили, обокрали!» Вбегает к ней, а она на коленях молится, сама не своя, вся бледная, дрожит, и говорит ему: «Это чудо, настоящее чудо!» А он ей: «Что вы мелите?» «Да ничего я не мелю», — она ему. «Пока вас не было, мне явился ангел. Вон там, вон, в коридоре, около сортира, и говорит: «Сестра моя, не у вас ли тут живет один служитель церкви по имени Поншон?» Я отвечаю: «Точно у меня. А ангел, он великий грешник. Покажите мне его комнату. Мне сообщили, что он прикарманил целую 1000. И я предчувствую, что он наделает еще немало гадостей. Я этого не допущу, ведь я его ангел-хранитель. У меня будут неприятности, накостыляют мне из-за него, а я, видит Бог, не хочу». Я говорю: «Еще бы, все понятно», и отвела его в вашу комнату. А он забрал 1000 франков и улетел в трубу. Я так потрясена. Но он, кюре-то, и слышать ничего не хотел. Обозвал мою супружницу мерзавкой и воровкой и пригрозил позвать легавых. Пришлось ему напомнить про блондиночку, которую он приводил каждый вечер, держал до утра, а она так стонала. Тут он немножко приутих.
Буль-буль-буль-буль. Тюлип остановился. Он очутился в могиле, освещенной висячим черепом светильником, который качался от сквозняка, расчерчивая все вокруг полосками света и тени. В зубы черепа какой-то шутник засунул кроваво-красную розу, придававшую ему вид лихой и лукавый. На лбу было нацарапано пробитое стрелой сердце и написано «С плюс П равно любовь навек». Вокруг мерцал ореол красноватого света. В полутемном углу дрыхла крыса, под потолком играли в салки три крупных таракана, и висела паутина, в ней сидели паук и легаш, злобно уставясь друг на друга. На стенке две надписи «Бебер скотина» и «Господи, помоги» с дюжиной восклицательных знаков, а между ними нарисован фаллос, огромный, ухмыляющийся кособокий. На земле под самым черепом сидел перед закрытым гробом раздутый и позеленевший жмурик. На крышке гроба и вокруг него громоздилась батарея пыльных бутылок. Видно, жмурик успел изрядно напиться и разложиться, у него не хватало носа, глаза и половины руки, и он раскачивался равномерно справа налево и обратно, как маятник в часах. Кроме того, при каждом колебании туча черного праха поднималась от тела, так что оно разрушалось, таяло с устрашающей быстротой. Жмурик обратил на тюлипа свой единственный глаз-шар. «Когда-то кто-то говорил мне, что надо быть со всеми вежливым. А потому давай-ка выпьем, угощаю».
«Не откажусь», — сказал тюлип.
«Не откажусь». Он подошел, качнулся и тоже сел на землю. «Твое здоровье».
«И твое».
Они хлебнули по стакану. Так и сидели друг напротив друга, облокотясь на гроб и свесив голову, справа зеленый раздутый покойник, слева бледный, худющий и грязный тюлип, и пили, хлестали. От земли шла сырость, сгущалась в облачка, пронизанные красным светом, потрескивал гроб, полоски света и тени расчерчивали могилу, светильник череп качался от сквозняка. «Все это грустно, и не говори...» «Так грустно!»
«Грустно? Да, ну что?»
«Что-что?
Что грустно-то?»
да все. При жизни у меня была жена. Не прожили и года, Симоной звали. Волосы как смоль, глаза голубые, буль-буль, буль-буль. И детенок родился, буль-буль. И вот однажды, вечер, улица, иду домой. Она на другой стороне, с детенком на руках. Увидела меня, привет, и хочет перейти с детенком. И грузовик, и прям под колеса, и сразу месиво, кровь, мясо, кости, соус из мозгов, буль-буль, буль-буль, волосы как смоль, глаза голубые. Эх, ядрить твою в Бога душу мать, с тех пор никак не оклемаюсь. Сижу тут, голову повесил, на гроб навалился. Была, слышь, женщина с детенком, а стало месиво. Комок из мяса, крови, кожи до костей. И фары, представляешь? Это все, и светят фары. И я стою, гляжу.
Ужасно грустно. Все это ужасно, друг. Пролепетал тюлип, вздохнул и вслед протараторил.
Вот у моей жены был постоялец. Так с ним такая же беда стряслась. Был у него любимый пекинес. Татором звали. Вот раз задрал он лапу на дороге, а тут автомобиль его и задавил. В лепешку, в месиво, как ты сказал. Вот так, последний раз задрал бедняжка лапу. Ужасно, грустно, все это ужасно, друг. Вот я и пью. Напьюсь, и больше их не вижу. Они-то тут, они тут, но я их не вижу. Иначе все сначала.
Все сначала?
Ну да, ей-богу, вечер, улица. Иду домой, она на другой стороне. Гляди, с детенком на руках. Увидела меня и грузовик, и прям под колеса, и месиво, кровь, мясо, кости, соус из мозгов. Была, слышь, женщина с детенком, а стало месиво. Комок из мяса, крови, кожи до костей, все вперемешку, и фары, это все, и светят фары, лучи, как руки.
Полоски света и тени расчерчивали могилу, светильник череп качался от сквозняка.
Ну, взял я пушку, допальнул себе в висок. Пиф-паф, и все. Но ежели ты так любил и так страдал, так сильно, то любишь и страдаешь даже мертвой. И как жахнет по крышке гроба остатком руки! Еще два пальца отвалились, крыса пискнула и ушмыгнула, у черепа разжались зубы, и кроваво-красная роза медленно упала на голову мертвецу. «Ах ты, бедняга! Ох-хо-хо!» — бедняга, — повторил тюлип, и вслед протараторил. «А тот жилец, ну, что я говорил, стреляться-то не стал. Взял и купил другого пекинеса. И все, назвал его Тотором, как первого». «Ох-хо-хо!» — всхлипнул покойник. «И как жахнет по крышке гроба остатком руки!» Взметнулась пыль, кисть отлетела и попала в легоша. Паук подпрыгнул, фаллос задрожал, череп качнулся. «Бедняга!» «Ох-хо-хо! И как жахнет по крышке гроба остатком руки!» Бутылки покатились по земле, крышка гроба открылась. Оттуда вылез старый жмурик-коротышка в сюртюке, полосатых брюках и страшно злой. «Ну, может, хватит стучать у меня над головой?» Напустился он на зеленого вздутого. «Что за манеры? Откуда вы такой взялись? Уж не из общей ли могилы? Не даете покоиться с миром? Да вы хоть знаете, с кем имеете дело? Я бывший советник кассационного суда. Вот так-то, сударь мой! Я кавалер ордена почетного легиона. Вот так-то я...» «А твоя сестра?» — спокойно оборвал его зеленый. «Моя сестра генеральша. Вот так-то, сударь мой, святая женщина!» «Да ладно!» — заорал зеленый, вздутый, и встал, взметнув тучу пыли. «Что-что?» — возмутился сюртучник. «Да как вы смеете так говорить со мной? Со мной? Да я вас затаскаю по судам! Да я...» И тут случилось страшное. Зеленый вздутый, забыв о всякой осторожности, кинулся на сюртучника. Они сцепились, схватили друг друга за волосы, покатились по земле. Поднялся столб пыли, а когда он рассеялся, тюлип с ужасом увидел, что от обоих жмуриков осталась только кучка чего-то мерзкого и вонючего. «Дивная вонь! Славная вонь!» — вскричал он. «Свидетельство согласия между людьми, которому способствовал сам Бог». Тут его вырвало, он вытер рот рукавом, икнул и углубился в сумрачное подземелье. «Дядя Анастас, простите, — вдруг учтиво произнес детский голос, — извините за беспокойство, мсье, но мой дядя Анастас послал меня узнать, не здесь ли так воняет?»
«Не здесь, — угрюмо отвечал тюлип. — Здесь только горемычный малый, которому жуть, как охота промочить глотку», и двинулся дальше, натыкаясь на стены, чертыхаясь и спотыкаясь о камни и кости. «Простите, мсье, — снова заговорил в потемках детский голос, — простите, это опять я, но мой дядя Анастас не верит, что это не здесь так воняет. Он стал на меня кричать. Я, — говорит, — воевал, прошел всю войну, 12 государственных наград имею, в том числе 2 посмертных, я был на Марне, под Верденом, я руку потерял на фронте, я видел собственными глазами 2 десятка генералов, и кто-то смеет утверждать, — это он мне кричал, — что я не разбираюсь, где и как воняет, какая наглость! Вот он и послал меня сказать вам, какая наглость!» «Пошел он нахрен, так и передай, — пробубнил тюлип. — Я передам, — спокойно сказал детский голос, — но все же не сердитесь на него. Он всю войну прошел, 12 ранений получил и 12 наград, и стольких знавал генералов. Тюлип вдруг захихикал и весело хлопнул себя поляшком. Ребенок убежал. Было слышно, как шлепают босые ноги. Тюлип же сделал над собой нечеловеческое усилие, чтобы идти по прямой, не слишком шатаясь. Он шагал теперь по щиколотке в грязной ледяной воде, и из-под ног то и дело доносились негодующие жабьи крики. Со стен и сводов подземелья тоже стекала вода, холодные капли падали ему на голову, словно шел дождь. И все же он задыхался. На висках и под носом выступила испарина. Казалось, он был заперт в огромном душном горшке. Где-то впереди опять зашлепали шаги. Тюлип остановился. Под ногами какая-то жаба перекатила камень. В туннеле показался мальчик со свечкой в руке. Теплый свет разгонял, распарывал темноту. Растревоженные жабы принялись злобно квакать на свечку и на слабые лучики, дрожащие и умирающие в зеленой воде. «Это опять я», — сказал мальчик и тряхнул своими белокурыми кудрями. «Дядя Анастас захотел сам прийти. На миг он исчез и появился снова, ведя за руку старика. Опять завыли адским хором жабы, и долгое эхо прокатилось под темными сводами. — Пришли? — проскрипел старик. — Пришли, дядя, — ответил мальчик ясным голоском. — И тут кто-нибудь есть? — спросил старик. — Да, — ответил ребенок. — Можете говорить, дядя, вас услышат и увидят тоже. Я подниму свечу. Он поднял руку. Тюлип увидел безобразное, страшно изувеченное лицо. Одной щеки и половины носа не было вовсе, торчали кости. Вместо глаз чернели две бездонных дыры. Но на груди, лишенной плоти, красовались начищенные до блеска разноцветные ордена и медали. «Мой дядя Анастас», — с улыбкой представил мальчик, — «ну, говорите, дядя».
«Уж я, малыш, скажу», — заскрежетал старик. «Слушайте, эй, вы там, сколько вас не есть! Я прошел всю войну! Я потерял в окопах жизнь и половину тела оставил на съедение крысам. У меня нету глаз и не осталось мяса на лице. Оно теперь и на лицо-то не похоже. Я ослеп, почти оглох. Я не могу больше есть, потрохов тоже нету».
«В него попал снаряд 75-миллиметровой пушки в 18-м году», — уважительно сказал ребенок, тряхнув своими белокурыми кудрями.
«Только дышать и могу», — продолжал старик.
«Так среди вас есть подонок! Подонок!»
«Дядя, не надо кричать», — спокойно сказал ребенок. «Он слышит. Он-то не глухой».
«Среди вас есть подонок!» — орал старик, который тут нарочно развонялся, как целый полк покойников, чтобы сгадить, отравить мне воздух, отнять у меня чистый воздух.
«Не надо кричать!» — ребенок потянул за палец старика. «Не кричите, незачем». «А разве я кричал, малыш?» — смиренно спросил старик. — Кричали, дядя, — с важным видом подтвердил ребенок. — Но это ничего. — Вы не нарочно, я же знаю. А просто вы глухой, как пень.
— Глухой, — проскрежетал старик. — Лишился глаз, ушей, зубов и жизни. Я инвалид войны. Я инвалид. Я...
— Инвалид войны, — нетерпеливо прервал его ребенок. — Не стоит повторять. Он слышит, да и видит.
«Я инвалид войны, — хныкал старик, — дышать — единственная радость, какая у меня осталась. И вдруг является подонок, который тут нарочно развонялся, как целый полк покойников, чтобы изгадить, отравить мне воздух, отнять у меня чистый воздух.
Не надо плакать, дядя». Ребенок дернул его за рукав. «Мужчины не плачут».
«Чтобы не дать мне дышать, — хныкал старик».
«Ну, хватит, дядя, хватит, — смущенно сказал ребенок. —
Подонок, подонок, — хныкал старик».
— Ну, хватит, дядя, хватит, — нетерпеливо повторил ребенок.
— Я инвалид вой... — Да перестаньте! — гневно закричал ребенок, тряхнув своими белокурыми кудрями. — Успокойтесь, или я рассержусь.
Старик сейчас же замолчал и уронил трясущуюся голову на грудь.
— Это не я, — заверил тюлип, прижимая руку к сердцу, и для вящей убедительности плюнул в воду. — Я инвалид войны, я инвалид войны.
— Пойдем, поищем в другом месте, дядя, — сказал ребенок и потянул за собой старика. — Может, это наш сосед напротив? Ну, тот, что изменяет своей жене с женой мсье Кантамблера. — Осторожно, дядя, здесь яма. Они ушли, громко шлепая по воде, и снова воцарилась тьма. Довольные жабы поквакали и умолкли, но вскоре ребенок вернулся и, глядя на тюлипа поверх дрожащего пламени свечи голубыми глазищами, вежливо проговорил: — Спокойной ночи, месье. Извините, что мы к вам пристали. Я-то знал, что вонь не от вас, но дядя Анастас хотел убедиться сам. Не обижайтесь на него. Он так давно скончался, да еще этот снаряд, которым его жахнуло в 18-м, с тех пор он чуточку того. Приятного сна. И он ушел, а жабы проводили его хором смачных проклятий. Однако же тюлип недолго оставался в одиночестве. Всего лишь несколько шагов по жидкой грязи, и оглушенный шумом, гамом, многоголосым криком, воплями и бранью, он очутился в большой могиле, куда стекалось несколько ходов, похожих на тот, к которому он пришел. Посередине, в бледном свете газового фонаря, бурлила толпа мертвецов. Понять, в чем дело, было трудно. Тюлип видел только тех, кто стоял к нему задом, в последних рядах, и все время подпрыгивал, стараясь заглянуть через головы тех, что впереди, а те тоже прыгали, усложняя задачу. Тюлип попробовал растолкать их, но тут же отступил. От каждого его движения взметался пыльный столб, так что в конце концов он
Разозленный, весь в поту и, отмахиваясь рукавами, отступил, рухнул на плоский камень и замер в изнеможении.
«Вот умора!» — сказал кто-то в толпе мрачным голосом. «Баба какая-то! Шла, шла, а потом села на землю и давай голосить. Рожает она! Хе-хе-хе! Вот умора!»
Теперь Тюли прослышал женские крики, но самой женщины не видел. Она потонула, затерялась в густой толпе. «Вот умора!» В жиденьком свете газового фонаря все мертвецы подпрыгивали, становились на цыпочки, старались чуть ли не зависнуть в воздухе, но все равно никто, кроме счастливчиков, стоявших в самом центре, ничего не видел. «Постойте!» — пронзительно крикнул один из мужчин. «Пропустите! Я понимаю в этом деле! У меня самого целых 9 детишек, так что нашел чем хвалиться!» «Вам-то что?» «Да ничего, просто противно! Вы сами мерзкий тип, вот и все!» «Кто, я? Это я мерзкий тип? Да мы с женой живем уже 30 лет, и ничего. Каждую ночь, и ничего. Ну, нам и так неплохо. Зачем плодить покойников? Мы же цивилизованные люди. Вы мерзкий, мерзкий тип!» Меж тем невидимая, затерянная в толпе мертвецов женщина исходила криком на все лады. «Эй, вы там, возьмите ее за руку, а вы за другую, вот так. Теперь приподнимите, раздвиньте ей ноги. И по моей команде хорошенечко встряхните. Готовы? Начали. Раз, два, раз, два!» Крики перешли в протяжные стоны и завершились судорожным хрипом, но интерес не пропадал. Покойники не расходились и все подпрыгивали, силясь что-нибудь увидеть. А видно стало лучше. Женщину трясли, как мешок с картошкой, и голова ее по временам болталась над толпой. Те, кто стоял поближе или в удачный момент подскочил, могли полюбоваться. Всклокоченные волосы, лицо бутылочного цвета, раскрытый искривленный рот и выпученные, готовые лопнуть от непереносимой боли, глаза. Ишь, стервец, он, может, и вылезет в конце-то концов, но прежде разорвет мамашу в клочья, задаст ей жару, зуб за зуб, нос за нос, око за око. Идите вы со своим оком. Раз, два, раз, два. — Послушай, ты, папаша 9 детей. — Ага. И что, вот захочу, наделаю еще. — Заткнись. — Ты больше... — Заткнись. — Ты большевик. — Эй, растащите их, они ж подерутся. Женщина меж тем почти перестала кричать. Когда теперь ее лицо взлетало над толпой, Тюлип мог видеть, что глаза ее закрыты. Но интерес не пропадал, покойники не расходились.
— Так меня оскорбить, меня... Я вырастил для Франции 7 солдат и 2 матерей. Ха-ха, долой войну! Большевик!
Но в этот миг в могилу ворвались легавые, взбешенные, с дубинками в руках.
Не толпись, расходись!
Легавые вклинились в толпу, пуская в ход сапоги и дубинки, а мертвецы разбежались во все стороны, как тараканы под струей воды, уронили роженицу и чуть ее не затоптали. Какой-то голый жмурик звал маму, ветхий старик подвывал, господин в орденах кричал, что сейчас умрет, подразумевая неизвестно что, а мертвец в котелке отчаянно катался по земле, стараясь отцепиться от троицы резвых крысят. Все вокруг заволокло такой густой пеленой серой пыли, что свет померк, и тьма затопила могилу. Когда же пыль осела, Тюлип увидел горку какой-то тошнотворной дряни с торчащими костями там и тут, а сверху неподвижное скукоженное тельце. Ребенок все-таки родился. Тюлип вскричал «Убийцы!» и его стошнило. Мандолина. Он хотел побежать, но вдруг крысиный писк, кошачий мяв, взмах крыл летучей мыши, и 3 мерзейших скелета, откуда ни возьмись, возникли посреди прохода и, хрустя костями, опустились на корточки, прямо в воду, около газового фонаря. Маленький ковырял в зубах, большой мусорил кость, средний что-то рассказывал.
«Ну да...» проскрежетала Аганиза, видно, отвечая на вопрос. «Ну да, жило я тоже навестила. В тот же вечер от милочки Грипины вышла и к нему. На улице пикового туза, в конце, где она упирается в такую небольшую площадь с красивым деревом посередине, есть пестро. Там он, жило-то мой, на мандолине играет».
«Всегда такой был музыкальный паренек!» — воскликнул хриплым голосом большой скелет, размахивая костью. Испуганная жаба квакнула и с шумным плеском сиганула с камня в воду. Другие квакнули в ответ.
«Такой музыкальный! Правда, подонки и милочка?
Скелет-малютка кивнул, не прекращая ковырять в зубах, а третий продолжал. Вошла и гляжу. Жило на сцене, рядом с пианистом, такой худющий, прям страх. «Привет, сынок», — я говорю, а он: «Привет, шалава старая». «Они всегда так дружно жили», — заорал большой скелет, вытаскивая изо рта обсосанную кость. «Сыночек с мамочкой. Правда, подонки, милочка?» Скелет-малютка закивал, а сам все ковырял в зубах со страшной силой, а третий продолжал: «Да-да, Полипия, милочка, я посмотрела на него, расстроилась. Какой же ты, сынок, худющий!» А он мне говорит: «Это все мандолина. Она толстеет, я худею». И правда, Господи Иисусе, мандолина раздулась, округлилась, отрастила брюшко, ручонками его потирает да постанывает. Я спрашиваю у Жило, что это с ней такое, с мандолиной. А он краснеет, да и говорит: «Ну что, она того беременна, кажись, я ей ребенка сделал». «Ребенка?» — говорю. «Ребенка? Боже ли правый! Он наш Отец Небесный», — благочестиво говорит Жило, и тут вдруг пианист как завопит. Я его спрашиваю: «Что такое?» Отвечает: «Пианино», и пальцы в рот сует, опять кусается. Вот сволочь! Жило ему, а сам бренчит на мандолине: «Сволочь!» — говорит пианист и вытирает слезы. Тут я смотрю и вижу, во всем бистро один-единственный посетитель — корова. Сидит за столиком, слушает музыку, плачет и теребит себе вымя. Я спрашиваю у Жило, что тут делает корова. А он мне: «Никакая не корова, это легавый». Прикинулся коровой, чтобы его не узнали. Я говорю: «Вот сволочь!» «Сволочь!» — говорит пианист и вытирает слезы. А Жило все бренчит на своей мандолине и все тащает бедный прямо на глазах. А мандолина раздувается и округляется, потирает брюшко да постанывает. «Да ты, сынок, худеешь на глазах», — я говорю. А он мне: «Знаю, старая шалава». И все рукой ее херачит. «Они всегда так дружно жили», — заорал большой скелет. «Сыночек с мамочкой. Правда, подонки и милочка». Скелет-малютка закивал, все ковыряясь и уже почти кончая. А третий продолжал. И тут опять вдруг пианист как заорет. Я испугалась, спрашиваю: «Что еще такое, боже мой?» А он мне: «Эта гадина опять меня боднула!» И ну рыдать, и утирает слезы кулаками. А я гляжу, стоит табурет, хотела сесть. А мой Жило не позволяет: «Это опасно, не садись!» — кричит. Я испугалась: «Почему опасно? Это ж просто табурет!» А он мне: «Никакой не табурет! Это легавый, прикидывается табуреткой, чтобы его не узнали!» Ну, чувствую, я больше не могу. И говорю: «Жило, давай-ка потолкуем». «Ну, давай. Ты собираешься жениться на своей хозяйке?» «Ну да», — он говорит. «Жду только, чтоб ты нам деньжат подкинула, мамулечка родная». А я ему: «Придется долго ждать, сыночек, не дождешься». А он мне: «Старая шалава, так ласково». А сам бренчит себе на мандолине и все, и рукой, рукой. «Они всегда так дружно жили», — заорал большой скелет, вгрызаясь в кость. «Сыночек с мамочкой! Правда, подонки и милочка!» Скелет-малютка не ответил и только все сильнее ковырялся. А третий продолжал: «Да-да, Полипия, милочка, а где твоя хозяйка?» — спрашиваю у Жило. «Хоть поглядеть разочек». «Да вот она!» — он говорит и тычет мандолиной мне в лицо. «А это наш хозяин», — говорит его товарищ и тычет пальцем в пианино. «Надеюсь, он не слышал, что мы говорили?» «Не бойся», — говорит Жило, — «он глух, как пень». Вдруг слышу, кто-то жутко заорал, а кто-то отдувается довольно и причмокивает языком. Я оборачиваюсь. Пианиста нету. Я спрашиваю, где он? А Жило мне: «Тот неподалеку. Его сожрало пианино. На этой неделе уже пятого сжирает. Как враж войдет, хозяин-то, не удержишь». Меня от этой сцены как-то повело. Подхожу я к корове, а та сидит, цигарку себе скручивает, и кружка с пивом перед ней. Беру ее, хочу глотнуть, чтобы в башке прояснилось. А мой Жило не позволяет. «Это опасно», — говорит, — «не пей». Я удивилась: «Почему опасно? Это ж просто пиво». А он: «Никакое не пиво. Это легавый, притворился пивом, чтобы его не узнали». Я говорю: «Вот сволочь», и трясусь. «Сволочь, сволочь», — бормочет Жило, весь в поту, и рукой-то, рукой. «Вот сволочь, сволочь», — заорал большой скелет, размахивая костью. «Правда, подонки, милочка». Скелет-малютка только хрипло и отрывисто стонал, да конвульсивно содрогался, засунув обе пятерни себе в пасть, и из зубов его сочилось в рот что-то гнусное, желто-зеленое, а третий продолжал: тут мандолина вдруг истошно заорала, вся задрожала, затрещала, широко раскрылась, и у нее из брюха посыпались трепещущие мокренькие мандолинчики. Они пищали «папа, папа, мама, мама», пытались встать, потешно ползали на четвереньках. А мой Жюло от гордости надулся, как воздушный шар, и раскраснелся, кричит: «Я стал отцом!» И тут раздался рев: «А я стал рогоносцем!» Это взревело пианино, разинув пасть так широко, что из огромных челюстей посыпались на землю зубы клавиши «до, ми, соль, до, фа». Бедная корова от неожиданности лихо заглотнула всю кружку пива, забыв, что там ее коллега. А мой Жюло с криком «Покедова, старая шлюха!» переловил за шкирку всех до последнего мандолинчиков, рассовал по карманам, сунул под мышку лежавшую без чувств хозяйку и с победным видом выскочил в окно. Меж тем корова с ужасом заметила, что проглотила своего товарища, и принялась в отчаянии рвать на себе волосы. А табурет изо всех сил ее старался поддержать и успокоить, а пианино утирало нос и плакало горючими слезами, и икало, и с каждым иком изрыгало пианистов. Всего их было пятеро, они брыкались у него в утробе и просились на свободу. «Спасайся, кто может!» — вдруг взвыла милочка Полипия, но было поздно. В подземелье с лаем ворвалась свора псов, свисающие языки, оскаленные клыки.
Собаки бросились на трех скелетов, растащили их по косточкам, кто ногу, кто ребро, кто руку, и, урча от вожделения, умчались так же быстро, как явились, чтоб спрятаться в укромном уголке и угоститься всласть. Так что ни крыса не успела пискнуть, ни кошка замяукать, ни мышь летучая взмахнуть крылом. Ну, а свидетельством набега остались лишь три черепа с разинутыми в немом крике ртами. Три черепа в мутно-зеленой грязной жиже под тусклым газовым светильником. Три черепа, которыми побрезговала свора. «Эк!» — икнул Тюлип. Донья Инес. «Здорово, камерат!» Тюлип ойкнул, волчком крутанулся на месте и очутился нос к носу с хорошеньким покойничком Бошем, с которым имел удовольствие повстречаться раньше. Тот выскочил из гроба и стоял, как аист на одной ноге, поджав другую. Он, как и прежде, был похож на куколку в увешанном орденами мундире. В правом глазу по-прежнему сидел монокль, а левый прикрывало приспущенное, как у курицы, века. «Майн год! Снова вы, камерат! Я счастлив, совершенно счастлив! О, майн год!» Вне себя от радости он наклонился и поцеловал Тюлипа в губы холодным липким поцелуем. Тюлип сблевнул и закричал: «Фу, мразь, проклятый педик!»
«Я педик?» — изумился симпатяга-покойничек.
«Да что вы говорите, камерат! Женщины — моя слабость! Ах, женщины! Но тут я и силен! Хе-хе! Слыхали вы о сеньорите Инес дель Кармелиту?
Она чистейший и прекраснейший цветок из всех, что испокон веков цвели под знойным небом Испании. Так вот, гуляю я однажды по Севилье, с гитарой в одной руке и с мандолиной в другой, и вдруг вижу Донью Инес, и она тоже вдруг меня видит.
Она остановилась у источника попить, уж очень было жарко. Вот Донья глядит на меня, я на Донью, гром и молния. Мы глядим друг на друга, и Донья вздыхает. Вот так!» Симпатяга-мертвец так глубоко вздохнул и с такой силой выдохнул, что весь скукожился и на секунду завис в своем мундире.
«Ему конец», — возликовал Тюлип.
«Но нет, не тут-то было». Бош постепенно приобрел нормальные размеры и продолжил свой рассказ. «Тогда я поклонился Донье, разметал пыль у ее ног полями своего сомбреро, встал на одно колено и сказал ей: «Сеньорита, я обязуюсь вырвать оба глаза любому, кто посмеет утверждать, будто на свете сыщется красавица прекрасней и изящней вас». А Донья погрузила в воду благородную главу до самого крутого крупа, хлебнула от души водицы, тряхнула пышной гривы и сказала: «Сеньор, я обязуюсь сделать то же с каждым, кто осмелится сказать, что вы не самый разлюбезный кабальеро, какого когда-либо носила на себе какая-либо лошадь». Потом, пленительно потупив взор, прибавила: «Меня зовут Инес дель Кармелито, а мой отец — Дон Торос, известный всей Севилье». И тяжело вот так вздыхает. Симпатяга-мертвец так глубоко вздохнул и с такой силой выдохнул, что весь скукожился и на секунду завис в своем мундире, точно пробка на волне. Ему конец, — возликовал Тюлип. Но нет, не тут-то было. Бош постепенно приобрел нормальные размеры и продолжил свой рассказ. А я, первейший Дон Жуан, знатнейший Казанова, лишь только стемнело, вскочил на своего вороного мустанга и цок-цок-цок поскакал в замок Дона Торреса. Провели меня к этому Дону. Глядит он на меня из-под лобья, глазища налиты кровью, в них зловещие отблески факелов, дико мотает огромной башкой и остервенело бьет копытом в серый камень пола. «Му!» — ревет страшным голосом. «Дочь говорила мне о вас!» И все трясет башкой и направляет мне в живот две заостренных шишки, что у него растут на лбу. «Му! А ну, снимите этот пояс!» Красивый красный пояс, который отлично смотрелся с моими черными шелковыми штанами. «Снимите! Му!» — ревет Дон Торрес, трясет башкой и бьет копытом в серый камень пола. Ну, снял я пояс, поклонился Дону, разметал пыль у его ног полями своего сомбреро, встал на одно колено, говорю: «Сеньор, я люблю вашу дочь, благородную Донью Инес, и пришел просить ее руки. И тяжело вот так вздыхаю». Симпатяга-мертвец так глубоко вздохнул и с такой силой выдохнул, что весь скукожился и на секунду завис в своем мундире, точно пробка на волне. «Ему конец!» — обрадованно закричал Тюлип. Но нет, не тут-то было. Бош постепенно приобрел нормальные размеры и продолжил свой рассказ. Дон Торрес замычал, поднялся на дыбы, заметался по залу, а из ноздрей со свистом вырывался пар, так что мигало пламя факелов. Потом остановился и сказал: «Сеньор, над нашим родом тяготеет проклятие. Когда девица из нашего рода хочет вступить в брак, ее избранник должен сразиться с сильнейшими быками всей Испании. Если он выйдет победителем, то поведет невесту к брачному ложу. Если же нет...» — Дон Торрес замычал, поднялся на дыбы, заметался по залу, а из ноздрей со свистом вырывался пар, так что замигало пламя факелов. «Му!» — продолжал он со слезами в голосе. «Что говорить? Пойдемте лучше, я покажу вам галерею предков». Отвел меня в большую галерею и указал на стены. Гром и молния! Какое зрелище! Майн Гот! Никогда не забуду! Со всех сторон висят бычьи головы, уставились стеклянными глазами и угрожают острыми рогами. «Как видите, — Дон Торрес прошептал, — до сих пор судьба была неблагосклонна к нашему роду. Тогда я поклонился Дону, разметал пыль у его ног полями своего сомбреро, встал на одно колено и сказал: «Сеньор, чтобы завоевать чистейший и прекраснейший цветок из всех, что испокон веков цвели под знойным небом Испании, я готов разорвать на кусочки сердца всех на свете быков». «Му!» — заревел Дон Торрес. «Му!» — и тяжело вот так вздохнул. «Ему конец!» — с надеждой закричал Тюлип. Но нет, не тут-то было. Бош постепенно приобрел нормальные размеры и продолжил свой рассказ. На следующий день гром и молния. Какое зрелище! Майн Гот, никогда не забуду! Трибуны переполнены, шум, гул, гудит оркестр, а посреди арены я. В одной руке красный платок, в другой шпага. Вокруг валяется 12 туш поверженных быков. И я стою, в одной руке шпага, в другой красный платок. Оркестр играет «тра-ла-ла-ла», толпа кричит «оле, оле, оле», выходит бык, видит меня и уходит. Оркестр играет «тра-ла-ла-ла», толпа кричит «оле, оле, оле», выходит бык, видит, вокруг валяется 12 туш поверженных быков. Оркестр играет «тра-ла-ла-ла», толпа кричит «оле, оле, оле», бык падает без чувств, его уносят. Но вдруг распахиваются ворота, и на арену врывается черная карета, запряженная шестеркой белоснежных лошадей. А в карете! Гром и молнии! Какое зрелище! Майн Гот, никогда не забуду! В карете вальяжно раскинулся бык, фрак, монокль в глазу, лоснящийся цилиндр на рогах, в одной руке длиннющий лаковый мундштук, в другой — батистовый платочек. Оркестр молчит, толпа молчит, все молчит. «Берегитесь! — кричит мне из ложи Донья Инес. — Этот самый опасный, и он меня любит!» А бык выходит из кареты и говорит: «Ха-ха! Ха-ха! Любимый мой Инес!
ради твоих прекрасных класс я упивать этот наклец, и у нас путит много тетишек. Ха-ха-ха! Путит, как я сказал!» И вот он вышел, снял цилиндр, вытащил монокль и точит перед боем рога. Небрежно спрашивает: «Ви готов?» «А вы себе уже носилки заказали?» — спрашиваю я. А он мне: «Ха-ха-ха! Это ваш последний шутка! Защищайтесь и на меня!» Оркестр играет «Тра-ла-ла-ла», толпа кричит «Оле-оле-оле», бык летит на меня, я в сторону, он пролетает мимо, я хвать его за хвост. Он разорался, больно, отпустите гвозд, я его бам, и опрокидываю на спину. Оркестр играет «Тра-ла-ла-ла», бык ревет «Кром и молнии», я путу грязный. Тогда я поднимаю шпагу «Оле-оле-оле», ой, мама ротный, я пропал, и вдруг... Какое зрелище, майн год, никогда не забуду. Ворота распахнулись, и на арену хлынуло целое стадо коров. Все шли на задних ногах, у всех из глаз катились слезы, и каждая несла в руках дрожащего теленочка. Коровы воют: «У-у-у, пожалейте нашего супруга!» Телята воют: «У-у-у, пожалейте нас, сироток!» А донья Инес кричит мне из ложи: «Не верьте, это все подстроено!» Он каждый раз такое вытворяет, когда чует, что дело плохо. Тогда я, хоп, вонзаю шпагу. Оркестр играет «Тра-ла-ла-ла», толпа кричит «Оле-оле-оле», а бык ревет «Черт возьми!» и испускает дух. Вот так. Симпатяга-мертвец так глубоко вздохнул и с такой силой выдохнул, что весь скукожился и на секунду завис в своем мундире, точно пробка на волне. «Паршивый враль!» — вскричал Тюлип. «Знать тебя не хочу!» Он гордо отвернулся и, шатаясь, углубился в сумрачное подземелье. А вслед ему неслось, и больше он не шевелился. Коровы орошали его тело слезами, телята лизали его в нос. Но, убедившись, что он окончательно мертв, засунули в карету и повезли, а сами пошли следом, так что шествие растянулось на весь город. Вот так я и завоевал чистейший и прекраснейший цветок из всех, что испокон веков цвели под знойным небом Испании. Оле! В конце рассказа Бош прищелкнул пальцами, и наступила тишина. Тюлип продвинулся еще немного ощупью. Землетрясение. «Позор!» — вдруг выразительно произнес чей-то голос прямо над ухом у Тюлипа. Тюлипа вырвало от неожиданности. Он зашатался на цыпочках и с трудом удержался на пороге чуланчика. О, он его тотчас узнал. Знакомые почтенные скелетины, Дылда и Коротышка, сидя на гробах друг напротив друга, с похвальным усердием терли грязными тряпками надтреснутые тарелки. И болтали. Вернее, говорила Дылда скрипучим и довольно неприятным голосом, а Коротышка лишь вставляла негодующие реплики. «Позор!» — воскликнула она как раз в ту минуту, гневно обратив к небесам пустые глазницы. — «Согласна с вами на все 100, голубушка», — степенно поддержала ее Дылда. — «Но это еще не все. Куда там? Все только началось. Революции ей показалось мало. Она вошла во вкус. Повадилась являться по утрам полуголая и размалеванная, как шлюха, чтобы его раззадорить. И пристает к нему: «Хочу землетрясение, настоящее, сильное, обалденное, какого еще не бывало, самое потрясное землетрясение. Ты ведь устроишь, милый? Подаришь своей маленькой пусечке всего одно землетрясенице».
«Позор!» — угрюмо возмутилась Коротышка.
«Ну да, а старик-то себе бороду двумя руками рвет, да скулит по собачьи: «Не могу, моя пусечка, птенчик мой, не могу! И так уж я себе испортил репутацию. Меня все презирают, ненавидят, ругают с утра до ночи. Никто, кроме священников, и то меня не уважает. Даже имя мое проклинают. Все люди на свете. И правильно делают. Им, бедным, от меня одни несчастья. Сплошные гадости. То смерть, то голод. За что им все это, Фифи, мой птенчик? Вспомни хоть революцию на той неделе. Ты захотела, ты ее и получила. А наводнение? Погибла вся деревня, 500 человек утонуло, и это не считая женщин и детей. А то крушение поездов, все в кровавое месиво. А она: «Это было давно, хочу еще. Хочу землетрясение, большое, грандиозное, сильнейшее», и ножкой топает.
«Бывают же такие женщины!» — проскрежетала коротышка, укоризненно качая головой. «Позор!»
«Ну да. Тогда она его обозвала старым хреном, который, дескать, ничего уже не может. А он взъярился и устроил в Азии землетрясение. 50 000 жертв! Да эпидемию чумы послал, которую она 2 месяца выпрашивала. Он ей ни в чем, дорогая, ни в чем не отказывает. Неловко говорить, но стоит ей назвать его своей сладенькой трубочкой с кремом, как он готов сотворить что угодно».
«Позор!» — отчеканила коротышка.
«Да, а потом ему стыдно, его мучит совесть, он напивается, чтобы забыться, велит монахам дрочить себя по-скотски, не спит ночами и рыдает, прям ест себя поедом из-за того, что причинил столько зла почти незнакомым людям. Ведь он, по сути, добрый старикан, только ослаб, одряхлел, притомился. Эхе-хе, ему бы хорошую, порядочную женщину, чтобы она о нем заботилась, а не эту шалаву бесстыжую».
«Эхе-хе», — согласно подхватила коротышка.
«Хм-хм», — с сомнением хмыкнул Тюлип.
Скелетины вздрогнули и обратили в его сторону пустые глазницы.
«За нами шпионят, голубушка», — воскликнула Дылда, почесывая колено. «Не стыдно вам подслушивать под дверью, молодой человек?»
«Позор!» — нахмурясь прошипела коротышка. Тюлип икнул. «Вы, совершенно неправильно, истолковываете мои намерения. Как сказал однажды парижский палач моему доброму другу Карлу Лысому, когда тот наотрез отказался идти на эшафот».
«Неудивительно», — ехидно заметила Дылда.
«Что это вам неудивительно?» — спросил Тюлип. «Что он так сказал?»
«Нет», — отрезала Дылда. «Что он был вашим другом и окончил жизнь на эшафоте».
«Хи-хи!» — зловеще усмехнулась коротышка.
«Умеете вы, дорогая, пошутить?»
«Хи-хи-хи-хи!» — не удержалась крыса, которая все это время сидела там и слушала. Она покраснела и юркнула прочь, смутившись тем, что выдала себя.
«Да, за словом в карман не полезет», — согласился Тюлип. «Только мой друг умер вовсе не на эшафоте. Он был так потрясен словами палача, что весь побагровел, его хватил удар, и все, конец. Всегда бедняга слишком нервный был. Жена увидела, как он скончался во цвете лет, и утопилась в сене. И дочка их покончила с собой от горя, и зять пустил себе пулю в висок. Ну, а палач, виновник этой четверной трагедии, тот не простил себе неосторожной шутки и зачах от тоски. Ох-хо-хо, он еле подавил рыдание. Ох-хо-хо, — всхлипнула Дылда. — Господи боже, какой ужас! — Какая страшная ошибка! — разревелась коротышка, утирая глаза кулаками. — Какая трагедия! Ох-хо-хо, — простонала крыса. Она была вернулась, но опять, смутившись тем, что выдала себя, поджала хвост и убежала. Ох-хо-хо, — печально подхватила эхо в подземелье и добавила, что за собачья жизнь.
— Вы слышали, голубушка? — сердито воскликнула Дылда. «Теперь еще и эхо суется не в свое дело!»
«Позор!» — изрекла коротышка. «Вы абсолютно правы. Вы вытерли тарелку, дорогая, да? Ну тогда спокойной ночи!»
Скелетины задули свечку и спрятались в свои гробы. Две головы. «Ах ты, поганый пожиратель тухлой солянки!» — услышал Тюлип. Тоненький, но разъяренный до последней степени козлиный голосок прозвучал в темноте совсем рядом.
«Подонок, идиот, засранец!»
«Расфякался, пустой пашка!» С не меньшей злобой отвечал ему другой голос с сильным немецким акцентом.
«Шел бы лучше к своим трусьям-лякушкам! Вон они, слышь, тебя зовут! Опошают тебя! Такой большой любовь! Кфа, кфа, кфа! Очень мило! Слова любви, слова желания, безупной страсти! Иди скорее, простофиля!»
«Кто? Я простофиля? Это уж слишком! Ах ты!» Козлиный голосок вдруг осекся и потонул во тьме. Раздался чей-то заливистый смех, и еще один голос, который Тюлип не сразу узнал, сказал: «Сдается мне, Джо, а они дошли до кондиции. И, сдается мне, пора их заткнуть».
«Таково же и мое скромное мнение, Джим», — согласился другой надтреснутый голос. «Я всегда говорил, как только бойцы доходят до кипения, их следует заткнуть на пару минут. Ни раньше, ни позже. Это мой старый рецепт, Джим».
«Что ты гордишься, Джо?» — возмутился первый голос.
«Сам знаешь, это мой рецепт. Или у тебя хватит наглости с этим спорить? Скажи нет, Джо, скажи нет».
«А вот и не скажу, Джим», — высокомерно ответил второй. Лучше процитирую указание, которое недавно изложил на бумаге. Зачитываю. «Любыми способами довести бойца до кипения». Ну, дальше перечисляются эти способы. Ну, так и быть, Джо, из любви к тебе я пропущу их. Потом тщательно заткнуть его тряпкой. Тот раскалится до бела, раздуется от злости, начнет давиться. Тогда вы вынимаете затычку, и он, Олег, гоп, выплескивает максимум энергии и воинственного духа.
«Это же моя инструкция, Джо!» — завопил первый голос. «Я узнаю свой слог!»
«Прекратим пустые препирательства, Джим!» — с достоинством ответил второй. «Замечу только, что ты напрасно даешь волю чувствам, вполне понятным, но презренным!»
«Не смей называть мои чувства презренными, Джо!»
«Я своих слов назад не беру. Что же до упомянутого текста, то потомки непременно разберутся, кто его гениальный автор, и я спокойно жду их приговора, Джим.
Услышать этот приговор — последнее и единственное мое желание в этом мире, Джо!»
Голоса замолкли. Тюлип завернул за угол и остановился в темноте на краю могилы. Первым, что он увидел, был незабываемый стол, крышка гроба на четырех воткнутых в землю берцовых костях. Тюлип тут же вспомнил это место, тем более что пара тщедушных старичков-близнецов со свисающими на лица седыми космами и величавыми плавными движениями были тут как тут, сидели по обе стороны стола. Свеча на столе была куда меньше, чем в прошлый раз, она сильно оплыла, но все еще светила довольно исправно. Если пламя вдруг ослабевало, на стенках могилы мгновенно вырастали тени старикашек. Тюлип так и застыл на пороге, разинув рот от изумления, не в силах оторваться от диковинного зрелища. На столе было две головы. Не те, что принадлежали двум почтенным обитателям могилы, те надежно покоились на плечах своих хозяев. Нет, две отдельных, нисколько не похожих друг на друга, головы. Обе были пунцово-красного цвета и напоминали объемистые кастрюли с кипящим супом, которые кухарка по рассеянности оставила на огне. От них волнами исходил жар, а в довершении сходства валил густой голубоватый пар. Старикашки умильно смотрели на головы и крепко держали их за уши, словно мешая наброситься друг на друга, как бывает на петушиных боях. Рты обеих голов были заткнуты грязными тряпками, не дававшими им говорить. Они страшно вращали глазами, скрипели зубами, обливались потом, глухо мычали и посвистывали носом. «Ну что, дружочек Джо, — сказал первый старик, трясясь от нетерпения, — как думаешь, дошли они теперь-то до кондиции? И можно выпускать? А, Джо, мне страсть как не терпится поглядеть, как они сцепятся!» «Запомни, Джим, нетерпение — величайший порок, — спокойно отвечал второй. — По-моему, пусть покипят еще чуток.
— Как скажешь, Джо, как скажешь!»
Тюлип все разглядывал головы. У левой торчала седая бороденка, правая была безбородой и в очках с одним стеклом. Обе старые, лысые, морщинистые и потрепанные, обе метали друг в друга убийственные взгляды и пыхтели в кляп, пытаясь от него отделаться. «Ну, Джим, по-моему, пора».
«Так, начинаем, Джо. Мой так разогрелся, что уши горячо держать, того гляди, лопнет». «Опля!» Они одновременно вытащили тряпки. Тотчас же левая голова, хоть ее крепко держали за уши, подпрыгнула и протяжно завыла. «А-а-а, простофиля! Он обозвал меня простофиля, это слишком! Как будто бы не он, а я состряпал несусветную брошюрку об истоках арийской цивилизации, автора которой сам достопочтенный профессор Гроссе назвал невеждой. Пошлый обыватель! А мистер Грин из Колумбийского университета — мошенником! Параноик! Счастье твое, что ты помер!» Хоть не услышишь, как весь научный мир через 20 лет после смерти автора тихо потешается или корчится от смеха над его галиматьей.
Тут старикашки-близнецы снова быстренько заткнули головам рты, и первый радостно воскликнул: «Очко в мою пользу, Джо!
Очко в мою пользу!»
«Ничего подобного, Джим, дружочек, ничего подобного. Подожди, что мой ответит. Я его знаю и готов поспорить, он быстро разобьет твои надежды в пух и прах».
«Ох, сомневаюсь, Джо. Ну что ж, давай».
Они вытащили кляпы.
«Гуд-гуд, я припоминаю», — проскрежетала правая голова, — «чей-то опус, тоже об истоках цивилизации, только латинской».
«Что-что? Да как? Что как? Да квак? Уфас, мой друг, отлично получается, не хуже, чем у лягушек, которых вы так любите. Фам в цирке выступает. А я вам говорю о жалкой писанине, автора которой сам сэр Освальд Боули в томе втором «Перфофаистания» своей известной монографии на ту же тему назвал «напитым тураком». Чихал я на вашего сэра Освальда Боули. А покойный профессор Академии моральных и политических наук хер Октав Пишов обширной работе о ранней средиземноморской культуре, том 1, страница 603 абзац, чихал я на вашего покойного профессора Октава Пишо, на этого презренного тупицу, жертву последствий детской мастурбации. Хи-хи-хи, так и прыснули близнецы-старикашки, проворно затыкая рты противникам. Две головы, распираемые бессильной злостью, побагровели, замычали, что из сил, глаза их чуть не выскочили из орбит. Старикашки, глядя на них, хохотали до слез. Седые космы тряслись, как на ветру, но все же они старались не слишком дергаться, боясь за сохранность костюма. Все слабее становилось свечное пламя, и все росли две тени на стенах могилы. — Очко в мою пользу, Джим! — отсмеявшись, воскликнул второй старикашка. — Итого, учитывая все, что ты мне раньше задолжал, если я не ошибся, ровно 30 000 фунтов 50 шиллингов.
— Неправда, Джо, я протестую. Мой боец бесспорно выиграл в первом раунде.
Меня не проведешь. Или ты что, меня считаешь круглым дураком? — Ни в коем случае, дружище Джим. Кто ты есть, тем я тебя и считаю. Не будем ссориться. Давай-ка лучше разыграем любовную сценку.
— Отличная идея, Джо.
И два милых старичков убрали со стола головы, засунули в мешок и забросили в угол, потом пошли в другой конец могилы, порылись в куче грязного тряпья и вскоре вернулись, держа в руках две новых головы, и выдрузили их на стол. Слева лежала голова юноши с черными волосами и безумно романтичными, страдальческими глазами, но прекрасное лицо было все в синяках, как будто жестоко избитое. Под одним глазом фонарь, под другим кровоподтек, на лбу здоровенные шишки. Справа хорошенькая женская головка в ореоле светлых кудрей. Огромные, на диво лучистые голубые глаза под сенью трепещущих длинных ресниц. Тонко очерченные яркие губы со скорбно опущенными уголками. Однако по всему лицу, на лбу, на щеках, на губах какие-то жирные бурые пятна. Минуту головы молчали. По лицу девушки катились слезы. — Не плачь, — шепнула ей другая голова. — Не плачь, моя девочка. — Я не плачу, Анри. Не надо плакать. И, несмотря на то, что их держали за уши, обе головы склонились, потянулись друг к другу, словно хотели слиться воедино. — Мы совершили страшную ошибку, милая, — порывисто шептала мужская голова. — Жизнь была куда лучше, чем это гниение. Все равно какая жизнь. А я-то думал, что, вопреки всему, мы соединимся в смерти. — Я ни о чем не стала бы жалеть, Анри, — прошептала женская головка, — если б только могла хоть иногда поцеловать тебя. Она, вытянув губы, рванулась вперед, но руки ее удержали.
— Немедленно отпусти ее уши, ты подлый урод! — срывающимся голосом вскричала мужская голова.
— Нет-нет, Анри, молчи, не надо, — шепнула женская головка, — он отыграется на мне, а это страшно. «Скажи-ка лучше, откуда у тебя такие синячищи по всему лицу?»
Мужская голова на миг замешкалась и сокрушенно пробормотала. «Ну, это от кеглей».
«От кеглей?»
«Да, тот мерзкий старикашка, который меня держит, играет каждый вечер в кегли. Кегли — это берцовые кости, а шар — это я». Он замолчал, а у женской головки так и хлынули слезы.
«Ну, у тебя ведь тоже, милая, что за бурые пятна у тебя на лице?»
Головка не ответила, опустила глаза, но слезы все текли и задрожали губы.
«Скажи мне, девочка моя!»
Ветерок шевельнул ее светлые кудри. Ужасная бледность разлилась по лицу. Она не открывала глаз.
«Ответь же! Ты меня пугаешь!»
«Но раз она не хочет...» — вдруг проскрипел старикашка. «Я сам скажу тебе, откуда эти пятна. Да, Джим?»
«Конечно, Джо, конечно. Кому и знать, как не тебе, дружочек».
— Не надо! — сдавленным голосом закричала женская головка, широко раскрыв глаза. — Не говорите, умоляю!
— Я каждый вечер подтираю зад лицом твоей милашки. Вот откуда эти пятна! — отчеканил второй старикашка, а первый ухмыльнулся. Хе-хе-хе!
— Ах вы гнусные старые твари! — до боли резкий крик вдруг вырвался из горла у Тюлипа.
Не помня себя, он выскочил из тени,
накинулся на стариков, схватил за шиворот, встряхнул. «Не прикасайтесь!» — в страхе завизжали оба. Тюлип почувствовал, как его пальцы увязают в чем-то мягком, дряблом, и с ужасом увидел, что оба старикашки буквально тают у него в руках, сдуваются, как воздушные шарики, а из дыр, которые его кулаки проделали у них в груди, лезет толстыми струями какая-то тошнотворная дрянь. Еще немного старикашки продержались на ногах, пытаясь кое-как ладонями, локтями затыкать эти дыры. «Джим!» — голосил один. «Джо!» — голосил другой. «Я таю! Умираю! Исчезаю! Рассыпаюсь! Они нас погубили, Джим! Убили, Джо! Заткни меня скорее, Джим! Сначала ты заткни меня! Заткни скорее, Джо! Заткните нас! Заткните нас! Джим! Джо!»
Человеческая душа. В тот же миг погасла свеча. В темноте кто-то вздохнул и со слезами в голосе сказал «спасибо». Тюлип, чуть не выкашливая кишки, задыхаясь в вонючей пыли, поднимающейся из-под ног, с диким криком и руганью кинулся прочь из могилы. Проказливая темнота швыряла в него камни, ставила подножки, хлестала по щекам, чувствительно пинала взад, орала в уши страшные угрозы, щипала за ляжки, кусала за яйца. Тюлип бежал, грозил невидимому небу кулаком и с равномерными интервалами блевал на землю, словно расставляя вехи на обратный путь. Бежал, 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 и вдруг, как пробка из бутылки, выскочил из мрачного подземного хода и попал в просторную могилу, освещенную масляными черепами-светильниками. Они горели разноцветными огнями, желтыми, красными, зелеными, всякими. Гримасничали, весело раскачивались вместе со всей могилой, которую точно корабль или пьяную шлюху шатало вверх, вниз, сбоку, набок, как и Тюлипа, как меня и вас, как всю Вселенную, направо и налево, взад, вперед, вниз головой и вверх тормашками. Со всех сторон Тюлипа окружил многоголосый гомон. Обнял его, как мать свое дитя, и розовый легаш-малютка, тот, что мусолил, сидя на гробу, палец левой ноги, ему широко улыбнулся, гостеприимно пукнул и приветливо качнулся направо и налево, взад, вперед, вниз головой и вверх тормашками. Тут же с губной гармоникой в руках стоял причудливый скелет. На нем из всей одежды были длинные-длинные, старые-старые, грязные-грязные подштаники в огненно-красную, словно в кошмарном сне быка, полоску, а на груди распялен кнопками квадратик кожи с пятью сиротливыми волосками. И этот лоскуток, и эти волоски старались сделать все, что в их возможности, а значит, очень мало, чтобы прикрыть бесстыдно выпиравшие наружу кости. Скелет наигрывал задорные мелодии, всеобщей радости и ликованию, а рядом с ним хорошенький, пухленький, голый легаш в одном цилиндре, похожий, как две капельки воды, на президента республики. «Ура, ура, ура!» задумчиво мочился прямо в рот несчастного коллеги. Того наполовину съели черви, поэтому сопротивляться он не мог и только изрыгал чудовищные, жуть, проклятие. Надо сказать, все легаши были в отличном настроении, поскольку только что недурно подкрепились. Когда легаш нажрется, он доволен. Когда легаш доволен, он бухает. Хо-хо-хо! Вот и мои любимые легашики бухали. Что пили? Кровушку, бог ты мой, глотаю слюнки, да-да-да, настоящую, красную, теплую кровь, добрую кровь, смиренных духом, которая, как всем известно, благоуханнее и благороднее всех прочих добрых старых кровушек на свете. Они пили и пили, сидели на земле, сидели на гробах, сидели или не сидели, то есть стояли и лежали, хм, есть же непонятливые люди, которым все разобъясни, пили, пили и пили. В углу могилы помещался огромный пузатый бочонок. Тюлип рванулся к нему, как умирающий папа к святым дарам. Стер в порошок буквально кучку легашей, которые пытались преградить ему дорогу. Простерся перед ним, как пред Отцом Небесным. Потом приник, как страстная любовница, к любимому. И принялся, подобно ей, сосать и наслаждаться, как это говорится, животворным соком, проникавшим в самые печенки, разливавшимся по жилам с ног до головы и бушевавшим в нем, как аутодафе, в котором можно сжечь отчаяние и нищету, раскаяние, легавых, тревогу и прочих гнит и паразитов, что водятся у жалкой, грязной и зловонной шлюхи, которая зовется человеческой душой. Он пил, закрыв глаза, чтобы не видеть свору гнусных легашей, заткнув и уши, чтобы не слышать их душераздирающего воя, и нос, чтобы не нюхать вонь, которая от них идет. Прекрасную, славную вонь. Она ведь связывает братством всех людей, включая самого Создателя. А тот скелет в подштаниках, в огненно-красную, как маки средь хлебов, полоску, все дул и дул в свою гармошку и выдувал такие бодрые, веселые мелодии, что мыши, а уж и хватало, все мыши, которые, как застарелый сифилис, грызли могилы и гробы, и тех, кто в гробах, да, милочка моя, как скверная болезнь, так вот, все мыши танцевали джигу пред огорошенными мышеловками, а крысы чистили усики, облизывали морды и тоже в пляс, хвост на отлете под прямым углом к лихому заду. В это мгновение Тюлип с приятным удивлением увидел старуху-шлюху, совершенно голую, которая, откуда ни возьмись, явилась посреди могилы. Причудливый скелет в подштаниках в огненно-красную, как краска этого же цвета, полоску, проглотил свою гармошку, а розовый легаш-малютка до крови укусил палец левой ноги, Тюлипа вырвало, могила содрогнулась, черепа-светильники прибавили огня, чтобы было лучше видно. Три старых легаша, увешанные наградами, распались в прах. Одним словом, изумление было всеобщим и безмерно глубоким. Незнакомка, сияющая наготой, точно новорожденный младенец, несла перед собой на блюде пару собственных сочных, трепещущих, шаловливых, лукаво смеющихся плотных грудей и таких соблазнительных, что легаши, все достойные этого звания, ощутили, как некая сила хватает их за волосы и неумолимо влечет в бездну роскоши, бездну разврата, порока и прочих атрибутов преисподней. «Кому угодно, кому угодно, кому угодно!» — кричала старуха, потряхивая блюдо для вящего искушения. «Горяченькие сиси с пылу с жару! За пару 20 су, за пару 20!» Причудливый скелет в подштаниках в огненно-красную, как павианий зад, полоску, изрыгнул назад гармошку. Гармошка вылетела изо рта скелета с жалобным напевом, и, млея от восторга, скелет, вы слышите, скелет, а не гармошка, нацелился на блюдо с сисями. Он принял их за восходящее на горизонте солнце, решил, что с пьяну у него в глазах двоится, а розовый легашек-пупсик встал и блохой скакнул на блюдо, а голенький легаш, похожий, как две капельки воды, на господина президента, ура, 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 ну, тот, что задумчиво мочился прямо в рот несчастного коллеги, который не умел сопротивляться, а потому чудовищно рычал, прервал свое зловредное занятие и сам так страшно дико зарычал, что его член перепугался, отвалился, соскочил на землю и уковылял скорее прочь. Словом, все, что кишело в могиле, встрепенулось, помчалось, рванулось к старухе, а та на полусогнутых, раздвинутых как можно шире, чтобы было лучше видно, ногах с двумя грудями, что умильно тявкали и подпрыгивали на блюде, точно пара пудельков и окруженные кривыми харями, как у уродов, из паноптикума восковых фигур, куда папаша водит своих взрослеющих балбесов, чтобы они боялись подхватить сипак, который все равно подхватит, как вы и я, как все на свете, выкрикивала «Горяченькие сиси! Горяченькие с пылу, с жару! За пару 20 су! За пару!» Но недолго ее схватили, потащили сотни рук, и началась неописуемая свалка. Вокруг орали и хрипели, кусались, рвали в клочья. Всем не терпелось насладиться, все сцепились. Колени, плечи, пальцы, глазницы, ягодицы — все смешалось и покатилось по земле огромным комом легошатины. Направо и налево, взад, вперед, вниз головой и вверх тормашками. Ком натыкался на гробы, надгробья, плиты, стены. Катился и катился, перекатывался по углам. Все черепа-светильники погасли, чтобы этого не видеть. Меж тем старухой, которую швырнули в чей-то гроб в прямом и переносном смысле, овладел хорошенький легашек-пупсик и дрючил ее раз, и два, и 10, и полсотни раз бить передышки. И бесновалась свора легашей, и эту сцену обступала тьма. Рты и зады орали, бздели, надрывались. Тюлип завыл, задергался, открыл глаза, ночная тьма рассеялась. Он сидел верхом на могильном камне и сжимал в одной руке пустую бутылку, в другой — крест. Землистая заря сочилась бледным, тусклым светом. За кладбищенской оградой торчал потухший газовый фонарь, повсюду слякоть, грязь, вдалеке городские дома. Белесые клубы висели над крышами, дымились трубы. Дым поднимался к небу застывшими прямыми струями, птицы бились в тумане, словно в огромной паутине. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.